Ну, давайте сначала начнем с фундаментальных вещей. Сначала нужно разобраться, ну, в главном вопросе, зачем существует семья, то есть какая цель этого вот союза или брака, и вообще что такое брак, что это означает. Ну и понятно, что семья – это союз для того, чтобы достигать каких-то целей высоких вместе, вместе. То есть какая-то одна цель должна быть в семье. А конфликт не решается в семье, если он созревает, развивается, всегда будет разрыв. Почему? Потому что семья сравнивается с одной лодкой. То есть вы плывете в одной лодке, выйти вы оттуда не можете, потому что вы в океане материального существования. Такой пример дают веды. То есть вы должны решить, в каком направлении должна двигаться ваша лодка. Вот. И если у вас нет ясной цели, если у вас разные представления об этом, вы никогда не сможете, ну, такой союз организовать, создать крепкую семью. То есть фундаментальная причина, прежде всего, должна быть одна цель у вас. Одна цель. Вот мы решаем. И потом в Бхагавад-гите говорится, что есть еще другая причина. Почему все-таки разные цели могут быть? Да? Это вот коренная причина, которая дает трещину глубокую в наших отношениях и болезненный разрыв. Коренная причина, что есть как бы две натуры, две природы человеческие. Одна природа исключает другую природу, причем они несовместимы. То есть есть совместимые природы, есть несовместимые. Это божественная природа и демоническая природа. То есть брак не может быть как бы, ну, союз. Создан из двух противоположных этих натур. То есть это катастрофа на самом деле. И усложняется все тем, что в наше время, когда мы живем сейчас с вами, эти натуры смешаны в человеке. То есть когда-то в прошлых эпохах это было понятно, да, вот есть человек божественной натуры, есть человек демонической натуры. И они могли на расстоянии поддерживать мир, как бы, ну, есть культура отношений, но вместе, близко никогда не общались. Потому что всегда будет конфликт, серьезный конфликт, вплоть до убийств. Вот. А сегодня у нас в каждом человеке есть та и другая натура, мы смешаны. Вот. И опять же тут нужно выяснить, да, что мы хотим культивировать, демоническую природу или божественную природу в нашей семье. Это разный менталитет, это разные цели, разные представления о жизни, о чистоте, о пище, о культуре, о религии, о науке. Это совершенно разные-разные люди, разные направления. Это вот несколько, я сказал, фундаментальных причин, да, которые могут, ну, нам помочь понять, как все-таки вот создать гармоничную семью и чего нужно избегать. Это фундаментальная вещь. Есть много еще таких бытовых вещей, но это можем обсудить с вами в процессе. Пожалуйста, вопрос.
Следующий, да, вопрос?
Да.
Как реагировать на агрессию и критику партнера?
Как реагировать на агрессию? Это зависит от ситуации конкретной. Если ваш партнер, как вы называете, сегодня у нас такие обозначения, это партнер. Это не муж, не жена, а партнер именно. Очень интересно. Это, ну, чисто формальное обозначение. То есть агрессия. Если он собирается убить, то это агрессор. То есть вы должны защищаться на самом деле. Смотря какая это агрессия, да, на какой почве. Вообще любая агрессия, любой гнев, что вот говорится в Бхагавад-гите, исходит из неудовлетворенных чувств. Агрессия означает неудовлетворенное вожделение. У мужчин как это проявляется? Мужчина смотрит на женщину как на подчиненную энергию. Ну, по своей мужской как бы природе изначально мужчина смотрит как на подчиненную энергию. И поэтому мужчина склонен эксплуатировать женщину. Вот что происходит. Грубым и тонким образом. Это тоже отдельная большая тема, как это тонко происходит. Но я могу немножко намекнуть, если это вас не расстроит. Эмансипация – это тонкая форма эксплуатации женщины, на самом деле. На самом деле, это не свобода. Освободить женщину означает, вот есть такой пример. Вы берете таракана в своей комнате, открываете окно, а там, знаете, зима, там, или там дождь, или там что там еще, ну, там, там, ну, там природа, знаете, необузданная природа. И говорите ему на ухо: теперь я тебе отдаю весь мир, освобождаю тебя вот туда. Это, ну, на гибель выбрасываете это существо. Также женщина, оставаясь без защиты, эмансипированная без защиты, она погибает в этом мире. Она становится символом сексуальности и легкодоступности, символом наслаждения чувств для мужчин. Вот что такое эмансипация. Это вот как бы тонкий намек вам. И поэтому как бы в семье требуется не эксплуатация женщины, а любовь и уважение. Потому что есть за что уважать, да, это жена, это мать, это для кого-то дочь. Вот эти вот обозначения, они возвышают женщину над просто над символом чувственных наслаждений. И кто защитит женщину, скажем, от безнравственных мужчин, если она эмансипирована и независима ни от кого? Если нет мужа, нет опеки отца или взрослых детей, кто ее? Никто ее не защитит. Она остается беззащитная. Вот, поэтому женщина должна быть под защитой на всех этапах своей жизни. И если муж становится агрессором, то тут нужно разобраться, что он эксплуататор, он не удовлетворен, потому что жена не подчиняется ему. Или жена, она становится змеей, которая жалит его в сердце, доставляет ему боль его ложному эго, упрекая его, не уважая, унижая его. То есть все разные причины. Это вы называете лишь симптом, но он агрессор, да. А вы кто? Подождите, а вы возбуждаете агрессию. Как получается? Это же взаимность. И поскольку между вами любовь, так или иначе, возникает конфликт. Если бы не было любви, просто бы в разные стороны бы разошлись, никогда больше не встречались. А поскольку есть любовь, будет драка. Потому что в драке, вы думаете, все-таки, ну, какое-то я найду решение. Я все-таки либо ее подчиню, либо я что-то пойму, либо она что-то поймет. То есть вы разбираетесь с этим, болезненно разбираетесь с этим. Вот. И партнер, я понимаю так, что это, ну, мужчина в данном случае агрессивно себя ведет. Это характерно, кстати, для современных мужчин. По всякому поводу они начинают кричать, гнев у них неконтролируемый. Жена не такая, вот не так все делает, не так, как я хочу, вот это чувства неудовлетворены. Это характеризует мужчину без духовного, поймите. Любой мужчина, который не имеет духовной практики и духовных, как бы, духовной квалификации, он не сможет управлять своими чувствами. Не ожидайте этого, не ожидайте. Либо он станет пьяницей и станет таким спокойным, да, напился и пошел спать. Либо он будет вот так вот жить, как кошки с собакой будет. То есть духовная энергия умиротворяет, а вот вожделение нет, не умиротворяет, она переходит в гнев как раз. Это ревность, это подозрение. Это просто неудовлетворение тем, что есть. Жена говорит: денег мало, ты не работаешь, ты не выполняешь мои желания, не соответствуешь моим планам. А ты кто такая? Ты сидишь тут дома или там что-то еще делаешь, и тоже он упрекает ее. Они недовольны друг другом всю жизнь, получается. Это просто неудовлетворенные чувства. Вот для этого и нужна как раз духовная практика. Поймите, о чем мы сейчас говорим. Семья – это духовный уклад, вообще-то описывается. Это не просто сожительство мужчины и женщины. Там задачи очень высокие. То есть это духовные учителя для своих потомков. Вот что такое семья. Это семейные традиции, это династии в прошлом, это великие семейные традиции. Когда-то были живые традиции, еще помню, да, ведические писания в Пуранах описывают, от солнца и луны династии шли, представьте себе. То есть от полубогов шли династии в человеческий род вообще. Сегодня для нас это просто сказка какая-то. Что это такое? Мы своего прадеда уже не знаем. Там, бабку уже забыли давно. Да и уже мать и отца не помним толком. То есть мы... Ну, институт семьи почти разрушен. А вы сейчас говорите про агрессию. Вообще не о том спрашиваете. Нужно спрашивать о семье. Что такое семья? И как создать семью? А не просто как не получить тумаков от мужа. Следующий вопрос.
Что делать, если партнер избегает обсуждения проблем?
Опять партнер избегает, боже мой. Партнер избегает обсуждения проблем. А смотря в каком духе вы обсуждаете эти, ну, свои вопросы личные, семейные. Например, мужчина не любит, когда жена наставляет его. Ну, в духе наставника выступает. Опять же, его природа мужская не терпит этого. Для него это как бы унизительно и оскорбительно. И женщина не должна давать прямые какие-то указания, наставления, как мать ребенку, знаете, это делает. Она находит другие пути к сердцу мужчины. Она спрашивает его, вместе обсуждает какие-то темы, советуется, желая тоже выслушать его мнение. Она не пытается навязывать. Кстати, я недавно общался с одной семейной парой. Я их давно знаю. Они из Америки, эти люди. Мы давно познакомились, много-много лет назад. Может быть, лет 30 назад. Я в годах, они еще старше. То есть ему уже 80 лет. У них дети, они живут всю жизнь очень мирной, как бы, ну, гармоничной жизнью. Вот все вот смотрят на них и думают, как это вот удается, да, этим людям жить такой мирной, гармоничной жизнью. И я, когда был в гостях, последний раз спросил у его жены, как раз такой вопрос и задал. А как вам, можете поделиться, да, вот как вы прожили мирно, гармонично, до сих пор по сей день вы живете мирно и гармонично в семье? Ну, она женщина, поэтому я к ней обратился. Именно искусство это знает больше всего женщина. Она говорит, охотно поделюсь. И она много рассказала о семье, но формула такова, послушайте формулу, только внимательно. Это серьезная формула. Серьезно, к ней нужно внимательно отнестись. Если мне что-то не нравится, она говорит, я должна говорить вслух, не молчать. Вот женщина, когда молчит, это плохо. Она как бы, ну, пытается так задеть чувство мужчины, вот он, чтобы он вот, думал о ней, вот, чтобы вот, расстраивался, вот, мучился, вот, что такое с ней, вот я не понимаю, вот надо найти причину. Она так наслаждается, понимаете, она так вот эксплуатирует разум мужчины. Нет, она должна говорить, если что-то не нравится. Обязана сказать. Это важно для здоровья семьи. Если вы умалчиваете все свои проблемы, у вас начинается тайная жизнь друг от друга. Либо нарушается здоровье. То есть нельзя в себе держать вот эти вот как бы противоречия. Вы их высказываете друг другу. Но, когда вы обсуждаете, и все-таки муж настаивает на своей точке зрения, вы уступаете как женщина. Не думайте, что вы проигрываете. Вот эта вот уступчивость как раз делает его внимательней и заботливей к вашей природе. Он сразу не согласится, но он уже услышал ваше мнение. Понимаете? А это очень впечатляет мужчину, когда женщина говорит свое мнение. Например, я приведу пример. Друг говорит другу, какой же ты трус. Ну, обидно, конечно, там вот, что-то там получилось, там где-то струсил, и он упрекает, трус. А представьте, если женщина скажет мужчине, ты трус. Насколько это будет сильнее, а, в ее словах. Так что здесь вопрос такой интересный. Женщина говорит свое мнение, мужчина не соглашается, но он услышит это мнение. Раз, два, три. Вот эта уступчивость как раз наоборот. Его как бы стимулирует больше обратить внимание, больше заботу. То есть эта уступчивость женщины как раз покоряет сердце мужчины. Я говорю о браке, где есть, ну, взаимность, взаимность. Если взаимности нет, там не спрашивайте, ничего не поможет. Ничего не поможет. Но если есть взаимность какая-то супружеская, да, вы дороги друг другу, пока еще дороги друг другу, конечно, это все сработает. Обязательно. Для семьи будет это очень хорошо. Следующий вопрос.
Как научиться прощать в конфликтных ситуациях?
Прощать в конфликтных ситуациях. Вы не сможете, меня не спрашивайте об этом. Я просто, может быть, кто-то из вас сможет, я не знаю. Но для этого нужна духовная практика. Если честно положить руку на сердце, это нужна духовная практика. Я не вижу, чтобы люди вот обычные, не имея никакого понятия о священных писаниях, да, о священном долге мужа и жены, вот, об освященном браке, могли прощать. Нет, они помнят все это. Они живут с этим осадком всю жизнь. И при малейшей ссоре они опять все это всплывают, вспоминают, опять все эти упреки, все те старые проблемы. Они не забывают этого всего. Особенно это трудно забыть женщине, когда ее обижают, унижают, и она не забудет этого всю жизнь. Вы что? Поэтому в Ведах говорится, что на самом деле в семье путь какой духовный? Что на самом-то деле я не мужчина, не женщина, я духовное существо. Вот к этой концепции нам нужно приблизиться, чтобы создать вот этот союз, одухотворить его, укрепить его. И тогда вы смотрите на все вот эти вот разногласия, или обиды, или ссоры, или иногда какие-то унижения, уже смотрите как на что-то незначительное. Вот как мы должны научиться жить в семье. Это незначительно. Я вам сейчас скажу одну историю. Я ее услышал от Шалва Александровича Аманашвили. Сейчас вы поразитесь. Возможно, вы слышали от него это. Он рассказывал, что когда он еще был юношей, они жили в Грузии с матерью, отец погиб на фронте, на войне. Ну, фашисты убили его, так скажем, прямо. Но вот война-то закончилась, и эти вот немцы пленные, их также привозили в Грузию. Эти пленные солдаты, которые воевали за фашистскую Германию, они были не только в Грузии, в России они были там, то есть пленные, кто-то оставался, но они работали там. И вот они работают бесплатно, время было тяжелое, голодное время было. Им ничего не платили, давали какую-то там похлебку, знаете, они еле-еле выживали, эти несчастные фашисты, да, солдаты. И они были вынуждены ходить еще по домам, чтобы просить кусок хлеба у людей. И вот, говорит, они приходили в наш дом. Вот так руку протянет человек вот этот, вот, знаете, вот такой истощенный, несчастный, вот этот вот фашист, да, вот, который воевал против. Вот. А мать, говорит, моя, выносит им пищу, хотя у нас у самих было не так много в то время. И семья. Я говорю, мама, зачем ты это делаешь? Они убили нашего отца вообще, а ты их кормишь. И вот то, что она ответила, запало в сердце Аманашвили, и на меня тоже произвело впечатление. Он сказал, то, что они убили отца, это недоразумение. Но они такие же люди, как и мы. Вот представьте, какое прощение, вот, вот представьте. Вы должны почувствовать сейчас, о чем мы говорим. Вы должны почувствовать вот эту энергию внутреннюю, должна пробудиться сейчас у нас, дать нам силы, силы научиться прощать. И, конечно, ну, все прощения может обрести человек только на духовном уровне. Это написано в книгах. На нашем уровне, дорогие мои, это полностью невозможно. Мы должны практиковать, практиковать. Духовная жизнь – это практика. Тогда мы сможем, ну, на что-то опереться вообще. А так как вы простите? Как вы простите? Как вы забудете? Вы же женщина. Я смотрю, тут практически одни женщины. Вы не сможете это забыть.
Угу. Дальше, да? Как объяснить свою точку зрения, чтобы партнер услышал и понял?
Ага, как всю эту точку зрения, чтобы партнер услышал? Прежде всего, ваша точка зрения должна быть не в форме упрека или назидания, а в форме откровения. То есть это для вас близкий, дорогой человек. Вы подходите, говорите с ним, вот что вы чувствуете сейчас, да? Что в вашей жизни, ну, сейчас для вас особенно дорого? А что изменилось? Вы делитесь, открываете сердце свое. И вот в этом случае, поскольку это близкий человек, он вас услышит. Может быть, не сразу услышит, но постепенно услышит. Главным образом отталкивает нас не разговор какой-то, знаете, откровенный, а отталкивает интонации. Интонации обиженного человека, знаете. Интонации, что вот я жертва, а ты вот агрессор. Интонация того, что ты во всем виноват или виноватый, да я хочу с тобой поговорить. Вот это отталкивает нас. Но если вы как раз хотите просто сердце свое раскрыть, что вы чувствуете, как вы чувствуете, что у вас изменилось, что бы вы хотели улучшить в себе, допустим, чему научиться или вместе, да, то есть вы в одной лодке плывете, вы не можете выйти из этой лодки. Если у вас другое направление, разное, вы не можете покинуть эту лодку, она все равно только в одном направлении может поплыть. Здесь нужно научиться просто разговаривать как близкие, дорогие друг другу друзья, люди. Вот, вот в этом духе вы услышите друг друга. Несомненно, услышите. Потому что вы муж и жена.
Как сохранять уважение и доверие в отношениях после затяжного и серьезного конфликта в семье?
Ну, вот это обида, да, это вот память обиды, память обиды. Ну, вопросы все одинаковые, смотрите, все вопросы. То есть практически это один вопрос мы сейчас читаем с разных точек зрения. Ответов уже было много на этот счет. Вот что же вы спросите нового? Похоже, ничего нового вы сегодня не спросите. У вас одна проблема. Это обиды, это вот долгие ссоры, как из них выходить, как прощать, как дальше жить, не знаю. Если так дальше будет продолжаться, вы все разведетесь. Либо вы дойдете до психиатров или психологов.
Так, а как избежать негативных последствий конфликта для детей, как не срываться на ребенка?
Что касается детей, это другая тема, очень важная. Да. То есть дети как раз это вот предохранительный клапан, который нас еще удерживает от каких-то вот разрывов. То есть ради детей мы еще сохраняем семью. Это важно, важно, важно. Детям нужна семья, нужны мать и отец. Можете ссориться, как муж и жена, это нормально. Но когда отец детям говорит о матери, он о ней говорит только хорошее. Всегда. И когда мать говорит детям об отце, она говорит только хорошее. Они создают образ, хороший образ. Никогда они не критикуют друг друга для детей. Никогда такого они не делают. Когда-то мне мать говорила, что вот отец, вот он не всегда хорошо поступает, делилась со мной. Знаете, мне было это неприятно слышно, что же мой отец все равно, но мне было так же жалко и маму. И тогда я был юношей, и мне приходилось выбирать чью-то сторону. А мне было трудно, я же, ну, это отец и мать мои оба. А позже, когда она уже ближе к старости пришла, и когда отец уже, наверное, ушел из жизни примерно в то время, да, она сказала, да, отец много сделал странных поступков, но я была во всем виновата. Я не понимала, что такое мужчина. То есть я была. И вот тогда я понял, что мать, она мудрая. Вот. Она не убирает этот образ отца у меня. Да, он мне тоже дорог, так же, как и ее. И вот тогда я понял, да, вот это все, все нормально, все нормально. И мать ценность обрела тут же, и отец ценность тоже обрел. То есть детей нужно беречь от вашей критики. Вы можете между собой решать, это ваше право и даже ваша обязанность. Иногда выяснять отношения, потому что вы идете путем очищения. Это брак, это чистилище. Это не место для чувственных наслаждений только, это всегда чистилище. Но детей, пожалуйста, оградите от ваших мнений иногда, вот этих вспыльчивых, от ваших проклятий и прочее, все прочее. Это очень низкая культура, если вы детям критикуете друг друга. Настраивать друг против друга. Даже если вы развелись, все равно мать должна образ отца сохранять. Вот я привожу этот пример своего друга школьного. Мы с ним были знакомы, ну, много лет, пока учились в школе, в разных классах учились. У нас было трое друзей. У меня была полная семья, отец и мать. У второго тоже полная семья, а у него была только мать. Ну, и мы спрашивали, а где твой отец? Ну, он молчал, не помню, он вообще не знал отца, не помнил отца. И мы однажды пришли к нему на день рождения. Там были его какие-то родственники матери, тетушка. Мы пришли, два друга его закадычных, сидели за столом, поздравляли его, все было хорошо. Вот. И тема опять коснулась отца. Кто-то спросил, нет, кого-то язык вот дернул. То ли я спросил про отца, то ли кто-то все-таки, где же отец? И кто он, отец? Ну, такой замечательный был друг, знаете. Поэтому нам интересно, кто же отец. Но он говорил, отец был футболист. Больше ничего не говорил. И когда его мать услышала эту тему, она за столом громко сказала с чувством, чтобы он сдох, твой отец. Вот так она и сказала. Чтобы он сдох. Он ее обманул. Какой-то проезжий футболист, там, увлекся этой девушкой все время, зачал ребенка и даже не знал, и уехал куда-то. Понятно, что он негодяй, подлец, там, ну, все что угодно. А может быть, они оба такие были легкомысленные. Мы не будем разбираться. Но суть в том, что мы получили эту самскару, сильное впечатление от его матери. Это было сказано с таким чувством, знаете, чтобы он сдох, этот отец. Ну ладно, ладно, все, забыли, все замяли. День рождения как-то прошел, там замяли это все. Он потрясающе играл в футбол. Он лучше всех играл в футбол. Это был, знаете, дворовый Пеле просто. Этот пацан, мой друг. Мы понимали, это от отца у него, вот, по наследству. Так мы тоже все понимали. Но что самое удивительное потом было, когда мы повзрослели. Он пошел по стопам своего отца. Он зачинал детей и бросал. Вот как это происходит. Это проклятие матери сработало. Так что будьте осторожны, дорогие женщины, берегите своих детей.
Дальше вопросы из онлайна. Как создать семью?
Как создать семью? Нужно учиться. Нам нужны институты семьи. Нужна подготовка к семье. Вы меня спрашиваете, как? Ну, сначала вот... Вообще-то этим занимаются в старые, в древние времена, согласно ведам, старшие принимают участие всегда в этом, в этой процедуре, так сказать. И обычно сегодня, ну, вот нравятся друг друга, полюбили, вот и женятся. Но написано в древних книгах, этого недостаточно. Вы должны отнестись к браку примерно так же, как к покупке вещей на рынке или в магазине. Вот так практично. Да-да, к браку вот так нужно отнестись. Вот вы идете по рынку, видите, о, какая красивая вещь, беру. Разве вы так делаете? А вы должны примерить, не так ли? А может, она вам не подходит по размеру вообще? А может, она по цене не подходит? Да, и мало ли какие другие факторы еще. А может, она не понравится кому-то из ваших близких, если вы покупаете такую вещь. Поэтому нужно все оценивать. Да, вы понравились друг другу, не привязывайтесь, пока не примерили обувь. Должно совпасть размер, цена, все остальное. В браке будет важно все, все мелочи, все детали, в быту особенно. Вы должны знать также вашу будущую жену, невесту, знать точно, сколько нужно на проживание, ежемесячно денег. Заранее, до брака должны еще знать. Иначе потом вы будете сюрпризы получать. Также и жена молодая, будущая, должна знать мужа, потенциал мужа, и его настоящие способности, потому что мужчина, он хвалится перед девушкой всегда. Он говорит, вот тебе все звезды, вот тебе все небо, для тебя там горы сверну, достану там все, что хочешь. Это он так говорит. А потом он лежит на диване, ничего не делает вообще после брака, как бревно. И она его пилит и пилит и пилит и пилит. Вот. Типичная ситуация. Вот. Это означает, что вы приняли этот брак легкомысленно, без подготовки. Брак – это плохое слово вообще. Есть веста, есть невеста. Ну, это старорусские слова. Веста – это как раз вот обученная к браку девушка. А невеста – это не обученная. И такое, такие отношения называются браком как раз. Ну, брак означает, что они будут жить трудно. С большими трудностями. И открываю, значит, я Пураны как-то, и там описывается в одном стихе, сейчас не могу точно ссылку дать вам, какие стихи. Третий тип женщин. Первый тип женщины, я не знаю, сейчас найду я такие примеры современные. Может быть, найду что-то из истории. Это женщины, очень преданные своим мужьям. То есть они не мыслят никого, кроме своего мужа. Это очень преданные, любящие женщины. Ну и понятно, что мужчина соответствует ей. Понятно. Раз такая любовь, такая преданность, значит, понятно, что мужчина квалифицирован. Муж, да, настоящий. А такая пара достигает любых целей вместе. Потому что в этом случае жена является сильным вдохновляющим стимулом, мощным. И глазами, которые видят будущее, и репутацию мужа защищает. То есть она дает им огромную силу, и он достигает вещей практически невозможных. То есть очень сильный брак. К этому, к их деятельности подключаются дети автоматически, потому что это просто ну, что-то блестящее, что-то, знаете, яркая жизнь. Где много счастья, много знания, много эмоций, то есть нет этой вот рутины. Это потому, что вот есть такая вот связь природная, где они бережно общаются друг с другом, не эксплуатируют друг друга никогда. Второй тип женщины, она не так предана мужу. Нет такой любви и преданности, нет такой оценки высокой. Но она боится нарушить закон в глазах общества, вести себя как нецеломудренная жена, допустим. И страха она поддерживает эти отношения. Этот брак не достигает каких-то великих вещей, как правило, но они могут так жить всю жизнь, поддерживая ну, терпеливо эти отношения, терпеливо. И третий тип женщины, она мужей меняет очень часто. Ну, у нее нет на этот счет никаких проблем. Меняет их просто. Одного, другого, третьего. такой, у нее нет преданности мужу, там нет никаких задач, они ничего не достигают. И дети их тоже рассеиваются по миру и ничего не достигают. Уехал туда, иногда даже не знают, где этот сын уже там или дочь, живет своей жизнью, там мы туда не вмешиваемся, вообще у них нет семьи. Они все как бы разрозненные. Знаете, тут у нас тут кошки живут, там тоже рожают иногда детей, котят. И через какое-то время они все исчезают, рассеиваются куда-то. Вот таким же путем. Извините за такой пример. Но это факт. Вот, вот в Ведах описывается, вот от отношений мужчины и женщины зависит цивилизация. Поэтому мы говорим, что как важно сейчас осознать ценность семейного уклада, где воспитывается новое поколение, наше будущее. А понимаете слово «будущее»? Ну, вы все молодые, смотрю. Возможно, по молодости вы можете что-то не услышать. Но постепенно вы сможете это понять очень, очень глубоко, как важно создать будущее новым поколением. А другого способа нет создать будущее. Только через рождение хороших детей. А лет нужны хорошие семьи.
Угу. Здравствуйте. Что такое священный долг мужа и жены?
Что такое священный долг мужа и жены? А, священный долг – это брак для Бога. Это не для себя. То есть муж – представитель Бога. Женщина – это тоже богиня. Она тоже представляет божественную энергию. Лакшми в Ведах описан, богиня удачи. Вот эти роли мы должны помнить, что мужчина должен быть щедрым и бесстрашным, как Бог, а женщина должна вдохновлять на хорошие дела. И что от женщины исходит? Смотрите, что мужчина получает от такой женщины? Это получает, речь у него оживляется, когда он общается с такой женой, целомудренной, чистой. Становится искусен в речи, потом удача сопутствует ему, слава сопутствует ему. Это написано в Бхагавадгите. То есть мужчина получает это от женщины. Это как раз энергия богини удачи. Изящная речь, слава, изобилие, удача – это энергия богини Лакшми. Если это брак, как вы говорите, вот, ну, духовный, то мужчина получает это от общения с женой. Если есть Юлий или Цезарь, значит, рядом должна быть Клеопатра. Вы понимаете пример? То есть, я думаю, тут вы из России, тут большинство, а я сейчас нахожусь в Средней Азии. А в Средней Азии все это знают. Когда я рассказываю эти вещи, у них в традиции это есть, что больше 50% успеха мужчины зависит именно от женщины. Где-то около 70%, большей частью. И в Ведах тоже подтверждается в древних, что успех мужчины зависит от двух вещей, успешная жизнь. От двух вещей. Первое – это истинный духовный учитель должен быть. И второе – это настоящая жена. Эта жизнь будет успешной. Если чего-то одного не хватает, будут проблемы.
Нужно ли отмаливать свой род? Если да, то как это сделать?
Отмаливать свой род – это обязанность наша. Это наша обязанность – спасти свой род. Это минимальная наша обязанность. Если мы родились в какой-то семье, и наша обязанность – возвысить всю эту семью, спасти эту семью от деградации наших предков, ушедших, также отца и мать. На санскрите сын и дочь называются путра. Пут – это ад. Атра – это означает освобождать. То есть они должны отмолить все грехи своих предков, которые волей-неволей были совершены ошибки какие-то. Поэтому каждый человек, если об этой точке зрения говорить в семье, должен что-то делать для Бога, для блага своей семьи. Что-то бескорыстное для Бога должен делать. Это получит благо вся, весь род человеческий. Нужно снять все проклятия. Если вы становитесь святым сейчас, вот тогда ваш весь род – до 14 колена освобождается от всех проблем. Вот тут и начинается как бы династия. Если кто-то из вас становится святым, берите точку отсчета. Отсюда начинается ваша великая династия семейная.
Далее. С замужеством у меня вверх идет карьера. У мужа наоборот. Чем я сильнее, тем он слабее. Когда у него идет прилив энергии, у меня упадок. Как быть?
Этот вопрос слышали, да? Через микрофон идет? Или мне нужно повторять вопрос?
Слышали.
Слышали вопрос, да. То есть вот тут женщина говорит, что замужество дало ей большие силы. Это подтверждается, да, в Писаниях, что брак для женщины – это сила. Женщина сильнее становится в браке. Без брака она слабее, в браке сильнее. Мужчина, наоборот, до брака сильнее, в браке слабеет. Почему? Потому что где-то 50%, если не больше, благочестия мужчина отдает жене, когда женится на ней. По закону кармы мужчина отдает ей, он становится слабее. И вот тут важный момент, очень важный момент. Испытание брака именно в этом заключается. Как женщина распорядится этой силой? То есть мужчина дает ей силу, защиту, все, она под защитой, она становится сильнее. Теперь вопрос, как она? И если она эту силу использует для себя, для своей карьеры, тогда она навредит мужу. Если она эту силу использует в служении ему же, тогда она его еще больше усиливает. И честь именно женщины в этом заключается, что она получает все через мужа. Деньги, карьеру и детей. Только от мужа, не от кого-то другого. Если она это делает независимо от мужа, ей это чести не делает. При этом, конечно, мы должны учесть сегодня смешение природ, как я уже говорил. Поэтому сейчас в чистом виде вы не найдете женщин-мужчин. У нас сейчас смешанная природа, и некоторые мужчины становятся женственными, а женщины мужские качества какие-то еще примеси имеют. Поэтому вопрос становится сложнее. Но в данном случае бывает так, что женщина и правда способнее в деятельности и лучше зарабатывает, там вот карьеру делает, допустим. И тогда вот мужчина слабеет, но чувствует себя перед ней неудачником, лидером не чувствует себя, главой не чувствует себя. И ситуация становится сложнее. Поэтому в данном случае мы говорим что? Что не будьте здесь просто мужчина и женщина, а станьте друзьями. Вот на эту платформу перейдите отношения. Вот чаще всего спасает ситуация именно это. Потому что муж для жены – это представитель Бога вообще-то. Но в данном случае это не получается. Что муж не так успешен, видите. Ведь в ведической культуре мужчина работает. Женщина лишь помогает ему в доме и вот вдохновляя его. И он как бы вот от него на все получает. Это идеальная ситуация. Но сегодня ситуация сложная, она не идеальная. Поэтому давайте будем практичными сегодня, чтобы брак не разрушать в таких условиях.
Как быть, когда жизнь создает встречу с женатым мужчиной, у которого уже есть дети? Как быть мне? Я хочу, чтобы он был счастлив и какое-либо решение принял не потому, что где-то плохо, а где-то хорошо, а потому что завершил и готов начинать новое из любви. И я, наконец-то, хочу разрешить себе любовь взаимно, создавать свою семью, я готова.
Вот сейчас коснулись серьезного вопроса, у которого сейчас нет ответа. Почему? Я поясню. Демография сегодня такова. Женщин на порядок больше, чем мужчин в обществе рождается. В этом тоже есть свои причины, почему так вот сегодня. Должно быть, по идее, мужчин больше, чем женщин. Ну, в здоровом обществе. А у нас сегодня общество в этом смысле нездоровое, женщины больше, чем мужчины. И значит, а написано, что каждая женщина должна быть замужем. Что же делать? В те прошлые эпохи, далекие, люди применяли многоженство. Сегодня это не способен ни один мужчина на это практически. Поэтому, видите, ответа не существует. Ясного ответа не существует. А женщине что делать? Она, конечно же, влюбляется в женатого человека. А женатый человек уже, знаете, он пожил с этой женой, которая уже массу упреков. Уже они немножко обесценены друг перед другом. Он вдохновляется этими новыми отношениями. Он снова Бог, понимаете, его опять ценят. Ему там чуть ли не кланяются, его целуют ноги. И, естественно, она уводит его очень быстро. От надоевшей жены немножко, знаете. А бывает так, что он любит и жену, и любит еще одну женщину. Для мужчины тоже это возможно. Вот для женщины нет. Она кого-то одного только любит. А мужчина может любить несколько сразу. Дело его как бы вкуса. И вот тут я, честно говоря, не хочу давать публично советы через интернет во всеуслышание. Но женщина должна быть под защитой, потому что если не будет под защитой, в мире будет хаос. Я знаю много таких семей, где у мужчины две семьи. Одна и вторая на стороне тоже с детьми. И жена потом это позже узнает, и у них там тоже вот эксцессы, конечно, травма, несчастье, измена и прочее. Но я говорю в этом случае женщине, первой жене, просто сохраните семью. Просто старайтесь сохранить семью, если можете. И в нескольких случаях, да, почти во всех случаях это получается, хотя и с болью. Это получается. То есть компромисс. Я рекомендую здесь компромисс. Я не рекомендую развод и новый брак. Это моя личная позиция. А там уж как получится, потому что жена, она может вообще не принять этого. И будет страшная сцена. Вот самое лучшее иметь только одну жену. А еще лучше вообще не жениться. Но это невозможно для современного мира, поэтому раз женился, то не разводись. Не женился, не женишь, но женился, не разводись, будь мужчиной. Ну вот пока такой ответ, я не хочу дальше его раскрывать.
Вопрос по отношениям со свекровью. Она прекрасная женщина, добрая, щедрая, живет в другой стране, но когда приезжает к нам, начинает учить нас, как жить, как воспитывать детей и так далее. Из последнего – полнейшая бесценка моего духовного пути, медитации, практики. Джапу, мантры – все обесценивает, нарушая мои границы. Как экологично объяснить, что это моя жизнь, мой выбор, мой путь?
Не будьте обидчивы. Это женщина другого поколения, она не понимает, чем вы занимаетесь, что за духовная такая практика, у нас такого не было. Она прожила уже жизнь, воспитала там сына там, или других детей, может быть. Выдержала все от мужа. Вот. А это ее опыт. Ее уже переделать трудно. Если она не склонна как бы, к чему-то божественному, даже не пытайтесь. Просто терпите с юмором. Ну, вам нужно просто это вытерпеть. Ну, приехала и уехала, ничего страшного, потерпите. С уважением к ней относитесь, все там, кивайте головой, спасибо, да. Уважение проявляйте. Потерпите, ничего с вами не случится. Потерпите немножко. Знаете, как характер женщины описывается в Ведах? Какая должна она быть? Образно. Как утка. Вот если утку взять сейчас, вот, поставить сюда вот на стол. Я предлагаю эксперимент. Если у вас утка есть рядом какая-то, ставьте ее на стол. Вот она, что делает? Она кряк, 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 кряк. Она такая, знаете, беззаботная утка. Что на столе, что на полу, ей все равно. Берете ведро воды и прямо на нее выливаете целиком. Смотрите, что будет. Кряк, 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 кряк. Тряхнется, и ничего не случилось вообще. Вот такая женщина должна быть. Тут свекровь, проблема, никакой проблемы. Кряк, кряк, и все.
Как же можно вдохновлять мужа? Как исправить легкомыслие в юности теперь? Если у мужа нет учителя, как быть?
Ага, да. Тут сейчас речь идет о том, что нет семейных традиций, где мы не выросли в семье, где мать и отец – наши духовные учителя. Нет. Поэтому вам нужен просто духовный учитель и духовное развитие индивидуально. Не навязывать это мужу. Просто индивидуально развивайте сами. Постепенно, постепенно все придет в какую-то свою норму. Не без трудностей, но постепенно это возможно. Одна семья, там женщина, у них уже много детей, большая семья, хорошая семья. Они до сих пор вместе, уже пожилые люди. И она купила книги. Вот книги Прабхупады, там, знаете, Шримад-Бхагаватам, весь комплект, там, ну, все там. А он директор пансионата, такой большой человек, хороший руководитель. И она читает, ему проповедуют, что станешь поросеночком, если все ешь, там нужно быть вегетарианцем там и прочее. Он с ней шутит, там, Потому что она всегда была подчиненная, но она ему что-то рассказывает, этих гарантий, да, что у нас не будет развода, или преждевременной смерти, или болезни какой-то. Мы не знаем, что будет завтра с нами вообще. Судьба есть, законы судьбы. Нужно быть готовым преодолевать любые трудности. И вот эта духовная практика, она защищает наш ум, как раз вот то, что вы сейчас спросили. Возьмите мантру и начинайте повторять ее регулярно. Но я это делаю. Со всей семьей мы это делаем всю жизнь.
Да. Далее. Муж после 9 лет отношений сказал, что хочет разойтись и просто уехал в путешествие. Уже прошло 2 месяца. Чувствую, что люблю его и, несмотря ни на что, хочу дать нашим отношениям 2 жизнь. За это время много увидела в себе того, что тоже хочется исцелить, поменять в себе. Сейчас думаю, стоит ли снова делать шаги навстречу к нему, или наоборот на этот раз дать ему до конца эту свободу, и если он захочет сам наладить отношения, то уже отвечать взаимностью и принять и отпустить. Как быть другом, но при этом сохранить женское достоинство и вернуть интерес к себе как женщине?
Вот молодец, кто этот вопрос задал. Это очень хороший вопрос. Вот, очень важная тема. Вот это природа мужчины. А мужчина никогда не будет счастлив просто в семье с женой. Ему нужно еще активная деятельность и цели достигать. Большие цели. Если женщина, жена, она притягивает его к себе именно своим эгоизмом, чтобы вот именно вот ей внимание уделял, ради нее жил, ради семьи только жил. Случится вот такая ситуация с каждым человеком. Он захочет просто куда-то поехать, мир посмотреть там, ну, потому что он предназначен для широкой деятельности в мире. Семья, дом – это поле деятельности женщин. Там она хозяйка, полноправная. А мужчина, он, для него мир должен быть целый. То есть он больше должен стараться для мира, чем даже для семьи. И вот жена должна поддерживать его в этом. Такую жену он не оставит. А если она постоянно хочет, чтобы он ей внимание уделял, постоянно вот ради нее жил, он рано или поздно будет ослабнет, разочаруется. Поэтому нужно осознавать, что мужчина, он предназначен для высоких целей, не только для семейной жизни. И от женщины требуется некая жертва такая вот. Вот есть такая история об одном человеке, который сказал жене, ну, у него там уже дети, все, вот. И он говорит, жена, знаешь, я вот как-то чувствую себя не очень счастливо, хотя вас всех люблю, но я хочу посмотреть мир. А я пойду искать там что-то, вот, что я вот, я не знаю чего, но мне нужно что-то найти, какой-то смысл жизни там и прочее. Эта женщина была мудрая, сказала, да, иди, но не забывай нас, я буду ждать тебя. Вот сколько тебе нужно, да, иди, я доверяю тебе, но я тебя всегда буду ждать. Вот так она его связала, да, в сердце. Вот такая верная жена. И он ушел. Ушел он. Год путешествовал. Уже 2 года путешествует. Еще больше путешествует. И однажды он попал в степь. Ночь застала его там в степи. И он стал, на ночлег остался в степи, лег на землю. Вот. И во сне он перевернулся. Там были ноги головой. В обратную сторону. И когда он проснулся, он потерял ориентир и пошел в обратную сторону. И через какое-то время путешествий, он видит чудо. Деревня точь-в-точь похожая на мою родную деревню вообще. Он был просто потрясен. Боже мой, да там дом стоит, как будто бы я его построил. Как это вообще возможно? Вот такого чуда не видел никогда. Как мне нравится это место вообще. Подошел к этому дому, а оттуда женщина выходит, очень похожа на его жену, понимаете? И дети такие же, как у него. И он там остался и остался с ними жить. И всю жизнь тосковал по своей той жене и тем детям. Вот эта природа мужчины раскрывается в этой истории. Ему нужно идти не знаю куда и найти то не знаю что. То есть фактически это натура божественная по своей природе мужчина. Он сверх цели какие-то он хочет достичь, сверх чего-то достичь. И вот жена должна это понимать. Не держать его просто при себе. Это эгоизм женщины так, видите, такую реакцию дает. Вот она остается Без никого в итоге. Так же и мать, и эти дети ей не принадлежат. Они потом войдут в мир и не будут. Она должна как бы пожертвовать этим всем. Вот это великая женщина. Это святость женщины. Поэтому нельзя жить ни мужчине, ни женщине, только для себя, семья. Семья – это лишь один из четырех укладов духовных жизней. Первый уклад – это ученичество, второй уклад – это семья, а третий – отход от семьи, отшельничество в мудрость, а последний – это полное отречение. Уже к Богу нужно готовиться. Так что четыре уклада существуют, не только семья. Наш путь должен завершиться там, у Бога.
Еще вопрос? Я, муж, дети и свекровь. Живем все вместе в одном доме. Нормально ли это? Или это слабость мужа, что он не смог оторваться от матери? Я хотела жить раздельно, но поняла, что с ней даже комфортно. В наши дела она не лезет. Дети всегда под присмотром.
Идеальная ситуация вообще. И вы жалуетесь даже. Но что такое с вами? Вы же так все хорошо. Вообще-то, когда человек женится, то он берет жену молодую к себе в дом. Они живут вместе. Никогда они не должны распадаться. То есть семья не должна распадаться. И почему вы думаете, что он должен оторваться от матери? Откуда вы это взяли вообще? Мужчина никогда не должен оторваться от матери. Он больше должен матери, чем жене вообще. Это его прямая главная обязанность. Это мать его. Вы правильно понимаете, причем у вас хорошая свекровь, тут нет никаких проблем. Живете мирно, она не вмешивается, она уважает. Молодцы просто. Не придумывайте проблемы, пожалуйста.
Мы с мужем 16 лет вместе. Столько всего прошли, масса совместных проектов. Двое деток летели... сообща во все, самоотверженно, как мне казалось, оба не ссорились. После тяжелого периода, потери работы, переезд, ремонт, жизнь в другом городе, наши разные с ним отношения к СВО, он начал тиранию. Оскорблял, унижал в компаниях, при друзьях, под алкоголем. Полностью обесценивает все, что я делаю. От бизнеса до уборки. Плохая жена, мать. В итоге я влюбилась в другого мужчину, изменила ему, что чуть не ушла от него. Потом он все узнал, простил, вроде как сам себя виноватым чувствует. Пытаемся полгода создать новые отношения, заботимся, стараемся. Внешне вообще все стало идеально. Но в нем теперь тоже живет обида, и тирания продолжается вспышками. Как справиться с обидами и стоит ли? Или нужно признать, что отношения себя изжили, и разойтись? И как по-человечески развестись? Это последний вопрос.
Разводов нет. Есть переход в другой уклад жизни. То есть, похоже, проблема была в том, что вы сильно спорили с мужем по этой причине. Помните, я упомянул, да, вот эта женщина, пример той женщины, пожилой, сказала, что я говорила свое мнение, но если муж настаивал на своем, я уступала. Похоже, вы в чем-то не уступали ему, вот отсюда этот гнев, обесценивание пошло, и ваше неудовлетворение. То есть, оба виноваты вы. Как всегда, это два сапога пара, как говорится. Но вы молодцы в том, что вы преодолели эту трудность, да, вы снова вместе, он простил, он правильно сделал, что простил, потому что это тоже его ошибка. Как жить дальше, потому что он чувствует себя обиженным, и вы обижены оба остались. Теперь вы не сможете жить прежней жизнью. Сейчас пришло время вам перейти на другой этап, в другой уклад жизни. В уклад отшельничества, то есть в мудрость. Не ради брака жить своего, а ради своего духовного развития. Вы должны простить друг другу все эти ошибки и начать духовно развиваться вместе. Это будет следующая ваша новая жизнь. Потому что к старому не возвращайтесь, это невозможно. Есть пример ракеты с тремя ступенями. Как я изучал когда-то, космические эти все вот науки. как устроена ракета, двигатели, три ступени. Нижняя ступень, она мощная, чтобы оторваться, знаете, нужно от земли, нужно самый большой выход энергии. Вот встать на ноги в семье, вот нужно много усилий. Нужно быть молодым, образованным, много работать, трудиться, там, терпеть, выносить. А эта ступень сгорит. И она отбрасывается, смотрите, она отбрасывается. И зажигается вторая ступень, где вы уже имеете, смотри, базу, вам уже не нужно так тяжело трудиться, у вас уже есть связи налажены в этом мире, деятельность, у вас уже есть какой-то капитал свой семейный. Тут вы уже интересуетесь чем-то еще более высоким. На другой высоте уже находитесь, понимаете? Вы уже отрываетесь от земных вот этих обычных потребностей. Эта ступень тоже сгорит, тоже отбрасывается. И только третья ступень, безвоздушное пространство, там почти энергии не нужно вам, потому что вы уже весь потенциал свой как бы обрели. Опыт, знания. И это духовная, чисто духовная жизнь. Вам не нужны уже сексуальные отношения на этом уровне. Вы как две души живете уже с духовной целью. И дети смотрят на вас и поражаются. Как это удивительно. Ну, надеюсь, понятно был пример, да? Наши вопросы кончились сегодня.
Всем. Да, у нас закончились вопросы от участников. Искренне поблагодарим вас, Александр Геннадьевич, за проведенный эфир и за то, что уделили внимание каждому из наших вопросов. Ваши глубокие ответы, ценные советы помогли разобраться сегодня в непростых ситуациях, и мы очень ценим ваше участие, поддержку, внимание к нашим вопросам.
Всем спасибо, будьте счастливы, будьте счастливы. Не унывайте, вся жизнь впереди. Мы вечные души, у нас нет конца и края. Мы уже много раз разводились в прошлом, и сводились, и умирали, и болели. Давайте вспомним все это. Начнем нормальную жизнь. До свидания. Спасибо. Включаем. Так, а здесь что у нас? Такие же проблемы? Везде одинаковые проблемы. Проблема, что есть мужчины и женщины, да? Как-то меня пригласили в одно военное училище. Курсанты там были. Молодые мальчишки такие, красивые все, молодежь. Военное училище. Ни одной девчонки не было. Это была самая лучшая атмосфера в моей жизни. Ничего искусственного не было. Они были нормальными, и то еще что-нибудь. Не могут сосредоточиться. Тут у нас будет вопрос какой-то, нет? Есть? Да. Мангла, убери этот экран сейчас на пол.
Да, дорогой Гуру Махарадж. Вы говорили о всепрощении, и я вот понимаю, что это качество, да, сильных духовных людей, которые не принимают на себя обиду, и у них нет, да, самоотождествления. И как вот перестать беречь свое вот это эго?
Что делать?
Лелеять вот так, вот лелеять, беречь свое эго. Как вот не принимать на себя вот эти вот обиды, обижаться?
Как это возможно? Это же самое дорогое, что у меня есть в моей голове вообще. Как его не лелеять? Это же мое эго.
Ну вот уже не хочется его лелеять. И вот, например, тоже вот на Санкиртану выходишь, и прям чувствуется, вот хочется, иногда прям страх сковывает. То есть я боюсь, что меня как будто бы как-то где-то что-то скажут, и я не смогу как бы это прожить нормально. Вот, то есть вот хочется избавиться уже от этих, то есть не бояться.
Вот смотри, вот женщина, да? Она замужем, допустим. Понятно, что и сложное эго. Вот так ее видит муж, знает ее. Ну, он знает, он женился на ней, что он знает же. Вот появляется ребенок. И он не узнает ее. Она другая. Она лелеет ребенка. Не свое ложное эго уже. И к мужу другое отношение. Не уже не такое, а иди работай. Вот как это происходит? Должна думать о чем-то другом. Лелеять сознание Кришны. У тебя отношения с Богом развиваются. Так это произойдет. Так это уже происходит постепенно. Тебя, наверное, уже не узнают близкие люди, которые знали тебя до сознания Кришны. Верно же? Ты меняешься.
Дорогой гуру Махарадж, вы очень много говорите про внимательность, о том, что надо внимательность джапу повторять. А как обрести эту внимательность?
Старанием. Слово «старание» всегда было важно. Не внимательность, а старание. Стараться внимательно. Вот это старание. Внимательно никто не может повторять джапу. Но стараться должны все. Пока Кришна сам не проявится, мы не сможем внимательно мантру повторять.
Спасибо.
Нужна большая духовная сила, чтобы полностью погрузиться в мантру.
Вопрос с Ютуба. Как развить глубокое смирение, принять план Бога на свою жизнь и постоянно воспевать святое имя Бога?
Еще раз непонятный вопрос.
Как развить глубокое смирение, принять план Бога на свою жизнь и постоянно воспевать святое имя Бога?
А что трудного принять план Бога? Кришна говорит, иди ко мне, будешь жить вечно. И что, плохой план, что ли? Трудно его принять? Иди, будешь жить вечно. Трудное дело. Да не трудное. Это совсем не сложно.
Еще вопрос. Хари Кришна, мои поклоны. Дочери почти 20 лет. 2 года назад при личной встрече Тривикрама Махарадж советовал, что девушка должна быть под защитой, выйти замуж. Советовал мужу найти ей жениха. Дочь не чувствует, что ей надо замуж. На словах соглашается, а на деле всех женихов отвергает. Что посоветуете?
Значит, не те женихи пока. То есть мужа будущего она не отвергнет. Она почувствует его. Это не означает, что нужно за кого попало выходить замуж. То есть нужно найти человека подходящего, достойного, чтобы она была вдохновлена этим, чтобы была счастлива. Хотя бы в начале. Хотя бы 1 год. Это нужно человеку все равно почувствовать. Но если она уже 20 лет, ну да, 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 20 лет. У нее еще, знаете, какие мечты? 20 лет. Она ждет на алых парусах кого-то. 20 лет. Это все, она смотрит материал. У них сейчас запросы такие. Сегодня какое-то другое время, знаете. Девчонки хотят богатых людей. Мужья. Но в нашем поколении вообще этого не было. Понятия богатства. Богатых не было. Все, блин, на зарплате. А сейчас есть ее, поэтому. Сразу нужен генерал. Особенно если красивая девушка. Так что беды не миновать многим. Трудностей. Глядя назад на вот такую просто обычную семейную жизнь, если человек посмотрит на свою семейную жизнь обратно, вот любой проживший жизнь, он скажет, что на самом деле важно было что-то другое. Для нас понятно, что важно сознание Кришны, главное. Они тоже так думают, потому что не знают, что это сознание Кришны. Что-то было другое, важнее на самом деле, потому что много было просто глупостей, много было ошибок. Все это было на самом деле не важно для жизни. А вот что важно было? Оказывается, важно было, чтобы жена была хорошей хозяйкой, а муж мог зарабатывать деньги, например. Чисто практические вещи всплывают. А что же тогда вот это чувство, где взять счастье-то? А вот тут к сознанию Кришны. Они женятся на этом чувстве, а потом чувство уходит, денег нет. Или там еще чего-то нет. Чисто практических вещей нет. Не могут строить свою жизнь нормально. Такое время сейчас. Но видите, у нас эфиры, вот вопросы. Но в основном одни женщины там. Мужчины стыдятся спрашивать о семейной жизни. Это их унижает перед женщинами. Они же должны сами решения принимать, как бы, ну. Если они знания получат, тогда будет лучше. Семейные люди должны уметь самостоятельно принимать решения. Но если они не подготовлены, они не знают, какое решение правильное. Они слышат какие-то вещи, как это со свекровью. И не может, говорит, отойти от матери. А почему он должен отходить от матери вообще? Кто-то сказал, она услышала. И думает, что это проблема. Хотя проблемы никакой нет. Какой мужчина от матери откажется вообще? Нормальный.
Вот вопросы были от людей, которые занимаются духовной практикой, и сейчас много разных духовных практик. Как бы вы для вот широкого круга людей сказали бы, чем именно лучше всего заняться?
Вот много духовных практик. Например, какие есть духовные практики?
Ну, что только не называют сейчас духовными практиками. Стоишь на гвоздях – духовная практика. Съел мухомор – духовная практика.
Мода пошла на это слово. Это не духовная практика.
Какие-то мантры повторяют, тоже разные совершенно.
Не-не-не, это как? Как самолечение называется, да? То есть, когда человек не является врачом, просто что-то пробует сам, как понимает, действует. Духовная практика, если есть болезнь, мы идем к врачу. Если серьезная болезнь, нужен хороший врач, настоящий врач, который поймет, диагноз поставит правильный, лекарство назначит и будет наблюдать за нами еще. Мы не можем сами это придумать. Какая это духовная практика? Врач нужен. Нужен духовный учитель, а не гвозди. Это, может быть, ну, какие-то практики исцеления, может быть. Ну, они могут иметь место быть индивидуально. Психология может тоже чем-то помочь, но это не духовная практика. Это область материальных каких-то вещей, познания себя, материальная область. Духовная практика – это контакт с Богом. Иначе это не может быть духовной практикой. Даже когда вы делаете просто добро людям, это еще не духовная практика. Духовное – значит чистое сердце. Если сердце нечистое, а как вы сделаете добро? Только внешне. Только внешне. А духовность, что вы не для себя, а для Бога делаете, это другое вообще, другая жизнь. Другой взгляд на мир. На духовную практику не каждый решится, потому что вы уже не будете жить для себя. Человек должен, ну как, быть готовым к такому решению, иметь знания, как жить по другим вообще законам. Мы прожили жизнь, да вот так. Оказывается, есть какие-то вообще другие законы, неслыханные, невиданные, когда все приходит само по себе к человеку. А такое возможно вообще? Они не знают этих законов, поэтому они боятся духовную практику. Слово «отречение» для них наводит страх. Не понимают эти вещи. И поэтому стоят на гвоздях и думают, вот духовная практика.
Вот в продолжение этого вопроса. Вы сказали, что нужен духовный учитель. А могли бы вы помочь людям сориентироваться среди всех возможных? Они же не знают, кто настоящий духовный учитель, каким критериям должен соответствовать, как им понять.
Читать нужно книги. В Бхагавад-гите, допустим, описывается, в писаниях описывается квалификация духовного учителя. Нужно читать, изучать, наблюдать. Если вы желаете, если вы как ученик готов, гуру сам придет. Это не проблема. как вы находите друг друга в этой жизни? Естественно, вы же как? Это в жизни так происходит, и все. Вот корова. Она же найдет траву. А как она идет? Скажет, а где трава? Да он, выйди, она тут же найдет траву. Все устроено для ее жизни. Вы думаете, для духовной жизни ничего не устроено? Если только, как только пожелаете, сразу начнется процесс. Мир полностью устроен во всех отношениях. И материально, и духовно. И ад уже для кого-то устроен. И рай для кого-то устроен. И духовный мир для кого-то устроен. Выбирайте просто. Все уже есть. Просто мы не выбирали эти вещи, поэтому не знаем. Так, Раджадавита стала настоящим компьютерщиком. Первый раз вижу ее в этой роли.
Это за меня все включили.
Ну, ты сделалась. Хорошо, вопросов больше нет или есть? У тебя вопрос? У кого? Да, она же каждый день спрашивает по много раз.
Ну,
да. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. А вот сегодня тема такая, там, мужа и жены. Но если женщина в семье, у нее же есть женская энергия, и она ее как бы задействует в служении мужу, ну, если она уже прям так преданно это делает. Но есть же больше, вот есть же эта женская энергия, и если ее направить не на этот быт, а как в служении Кришне. Или не надо делить на женские, мужские энергии, просто учиться сознанию именно слуги. Но все-таки это что-то всплывает, женская какая-то есть сильная энергия.
Нет, женщина не удовлетворится просто бытовой деятельностью. Это неправильное понимание. Не просто домохозяйка. Она должна видеть успех мужа и получать вместе с ним плоды его деятельности и успеха. Тогда у нее есть вдохновение. А просто быть домработницей, кому это интересно? Сидеть в клетке на кухне. Мужчина получает, он больше имеет свободы действий в этом мире. А эту свободу вот он также приносит домой, как вдохновение, как развитие. Они развиваются вместе. Вместе развиваются. У Ютиштира Индрапрастха. Они построили столицу. Великая столица, дворец, город возник, много людей, преподанных пришло под его начало. И при дворе служило что-то больше 10 тысяч слуг только было при дворе. Драупади, жена Ютиштиры, жена Пандава, она знала их каждую семью, что у них там происходит. Она активно участвовала в этом всем. Так что это очень интересная жизнь. Насыщенная жизнь. Если вы вместе в сознании Кришны, это будет очень интересно.
Можно чуть-чуть? А это идет лишь ради реализации, понимать, что это не надо?
Что не надо?
Семейная жизнь. Реализация, чтобы больше этого не желать.
Вот вам это сказали раньше времени. И проблема у тебя в голове. С этой проблемой будешь жить долгое время. Что это уже не надо. Заранее начинаешь знать, что не надо, но надо все-таки замуж выйти. Но это не надо. Так и скажи мужу. Ты вообще мне не нужен. Но я вынужден выйти за тебя замуж. Потому что природа требует. А вообще, мне до фонаря вообще. Это семейная жизнь. Давай, вдохнови его таким образом.
Понятно.
Как вы все понимаете? Дожить не захочешь так вообще. Что за сознание Кришны у вас?
Как нам сказали, так и понимаем.
А есть же человеческая сторона еще. Есть же еще свой разум, свои чувства, свои отношения. Они же есть. Возможно, так и будет в будущем. Раз сказал мудрец, наверное, так и будет в будущем. Но сейчас должен действовать согласно своему разуму и своей природе. Не думайте, что семейная жизнь не нужна. Не нужно чувство собственности. Вот этому учатся в семье. Вы не построите счастливую семью с чувством собственности. Только на этом, как бы, на этой платформе. Никогда не построите. Вот чему учатся. А семья, вот она, вся семья, семья Бога. Каждый в семье находится уже. А мне нужна моя семья, мои деньги, мой дом. Да, да, но через это мы должны понять вот эту большую семью. Это тоже нужно пройти. Потому что в семью Бога вы не можете сразу войти. Ни с того, ни с сего. Вы даже не видите, где эта семья Бога. Все кругом чужие люди. Где эта семья? Ну, чисто условно, умозрительно, да, да, семья, семья.
Из Ютуба. Вопрос от мужчины. Как отпустить бывшую жену? Уже год не может выбросить из мыслей.
Год еще, это мало времени. Собственно, она из ума не уйдет никогда. Даже брак был. Ну, как-то уляжется постепенно, но память остается все равно.
Если жена постоянно обзывает мужа грубыми словами, проклинает, иногда хочется ударить, как правильно духовно реагировать мужчине на грубость женщины в семье?
Духовная реакция какая. Ванча калпа трудяща, крепость убивающая. Жена бьет мужа, Ванча калпа трудяща. Я страдаю за все человечество. Что вы придумываете? Какая духовная реакция? Реагируйте как? Как человек. Ведь у нас умозрительное духовное, как бы, представление о духовной жизни умозрительное. Живите как, ну, на своем уровне, на уровне своего разума, своих качеств жить. Но добавляйте туда, старайтесь добавлять туда сознание Кришны. Можете громко сказать жене, я не это тело. Можете все что угодно сделать, но я не это тело. Сама такая.
Ну, если уж такое. Пошли вопросы такие. Если муж каждый день пьет пиво, можно ли ему помочь?
Помочь распивать пиво или как? Обычно так и происходит. Если муж наркоман, то и женщина начинает тоже поддаваться этому. Если мужчина алкоголь принимает, то как-то и женщина к этому начинает склонна быть. Такая связь, да, существует, естественная. Это влияет на нее. Вот. Но есть такие сильные женщины, понятное дело, что они не поддаются на эти провокации. Как помочь? Человек должен, ну, сам себе хотеть помочь прежде всего. Тогда поможете, конечно, любому человеку. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Если он желает получить помощь, это возможно.
Хари Кришна, мои поклоны. А если жена в социуме, при этом дома бардак, дети голодные, муж злой, это нормально? При этом она выполняет свою природу в социуме.
Нет, несбалансированная жизнь. Нехорошо это. Рано или поздно она себя почувствует плохо, потому что, ну, как бы ее базовая жизнь культурная — это ее семья именно. Там она должна получать поддержку, да, как-то обновление, понимание, прибежище, если там нет этого прибежища, рано или поздно у нее в деятельности пойдут дела не очень хорошо. То есть нельзя как рубить дерево, от которого мы получаем плоды. То есть семью не нужно так вот разрушать. Нужно сбалансировать, чтобы было время, да, и для дома, и для семьи, и для работы.
Еще один вопрос про уже трансцендентный. Как стать инструментом Шри Гуру Парампары, чтобы воспевать Святое Имя чисто, без оскорблений, смиренно, так, чтобы Кришне нравилось наше воспевание?
Это зависит от служения, которое человек будет выполнять, главным образом. Его джапа, да, вот его предание. От ответственности к служению. Если у вас нет служения достаточно, вам будет трудно продвигаться в повторении мантры. Поэтому также необходимо служение и ответственность, нести ответственность за это служение. Тогда с джапой можно работать. Серьезно. Угу.